Здравствуйте, мы вновь встречаемся с Сергеем Черняховским, доктором политических наук, профессором, членом Общественного совета Министерства культуры и членом Изборского клуба. Сергей Феликсович, вот давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу с того, что вот такой вопрос я задам, что большую огласку в последнее время и большой как бы скандал в обществе вызывают такие выставки актуального искусства там на уровне кощунства, издевательства над классикой в театре. Но это можно назвать тем боевым отрядом, как бы боевой верхушкой, боевым передовым отрядом антикультуры, который на слуху, который вызывает раздражение. Но мы окружены как бы фоном антикультуры, который гораздо менее замечается и воспринимается как фон. Он звучит в телеэфире, в радиоэфире. Он разлит в видеоряде, так сказать, в визуальном ряде на улицах. Мы к этому привыкли. Но вот как бороться? А это ведь, как бы сказать, торжествующая антикультура, мещанство, пошлость, которая нас окружает. Как бороться с ней? Это ведь гораздо сложнее, чем просто запретить мат в театре или в кино, допустим.
Ну, прежде всего, поддержкой классических образцов и превращением их в достояние людей. Потому что, на самом деле, даже люди, которые часами ежедневно сидят в интернете, испытывают потребность в нормальных культурных образцах и с удовольствием идут в театр, и когда у них нет такой привычки, они туда попадают, они все-таки приходят к выводу, что интернет – это замечательно, но ходить в театр – это еще лучше.
Но ведь театры у нас…
Я говорю о театре в собственном смысле слова, а не о игре перформансов. Понимаете, вот любят говорить, называют современным, используют термин современное искусство.
Или актуальное чаще, да.
Во-первых, современное – это все, что делают современники. Оно есть разное. Актуальное – почему, я не понимаю термина, почему оно актуальное, а другое не актуальное. Вот если человек сейчас снимет фильм в классическом стиле о страданиях Славянска и Донецка, это что, будет не актуально? Это будет актуально. Вы знаете, во время гитлеровского нашествия, как быстро мы наладили актуальное кинопроизводство в алматинской студии, касающееся и произведения о войне, там тот же парень из нашего города, и исторической традиции Александр Невский. Это было сверхактуально. Мне не совсем пока понятно, и этот вопрос будет очевидно стоять. Нам нужна такая же программа. Актуально ответить на воссоединение Крыма. Актуально ответить на трагедию Юго-Востока Украины. Актуально
показать Иран. Да, подождите, но вот сам фон, опять же, который идет, вот я говорю, в виде даже музыкального ряда. Вот мы там все там, ну, все не все там, ну, где-то ругались, там надоедал фон советского, да, который шел по радио. Вот, но сравнивая его с тем, что пошло после этого, Господи помилуй, то есть это было вообще просто высшее произведение. Это было настолько как бы высоко по сравнению с тем, что... куда мы опустились. А вот эти бесконечные юморески, так сказать, это какая-то безграничная уже пошлость, в которой мы просто потонули.
Ну, во-первых, как ни парадоксально, культура всегда лучше развивается. Это просто констатация историческая в условиях, ну, не самых свободных. Не в условиях вседозволенности. Я не хочу говорить авторитаризм. Почему? Потому что те или иные требования, предъявляемые извне, они являются неким прессом, который концентрирует мысль и делает форму достаточно универсальной, позволяющую отточить многогранность от того, что ты хочешь сказать. Когда тебе просто разрешено говорить все, этого не получается. То есть вода переливается через край.
Подтверждение того, что культура – это система запретов, организованных.
Конечно. По определению, культура, как цивилизация, это система запретов. А вот почему нельзя ходить голым на улице? Ну, потому что нельзя. Потому что выработались определенные представления, которые это закрывают делать. И свобода настоящая, свобода заключается именно в выборе запрета, а не в отказе от запрета. От запрета свободен дикарь. который бегает, живет в условиях промискуитета, ест соплеменников своих детей. Нет запретов, свобода.
Сергей Федорович, вот мы сегодня все погружены в парадигму тотальных рыночных отношений. То есть из нас делают вот того homo economicus, о котором писал Макс Вебер, как теоретик капитализма нынешнего. При этом, допустим, вот рыночные механизмы, они по определению воспроизводят, будучи, так сказать, вот, то есть причем любой, даже любая деятельность, да, культурная деятельность, она связана так или иначе с банковским системой, вот, царством Мамоны, то есть царством банковского капитала. И так или иначе получается, что рыночные механизмы воспроизводят, когда это сливается, как бы, так сказать, к конусу, они воспроизводят секс, насилие и пошлость. Как выбраться из этой западни, оставаясь в той парадигме этих денежных отношений, товарно-денежных? Возможно ли это вообще?
Рыночные отношения – это система короткого стимулирования. Они всегда ориентированы на то, что может дать относительно быстрый эффект. Поэтому вполне естественно, что торговать порно-журналами будет выгоднее, чем продавать Деделя или Трубецкого. По факту так. Вопрос заключается в том, что когда мы начинаем удовлетворять определенного типа потребностей, мы начинаем их и стимулировать.
Конечно, это взаимно.
И здесь возникает вопрос о том, что мы хотим простимулировать. Почему позиция Министерства культуры заключается в том, что мы ничего не запрещаем? Но почему государство должно поддерживать те виды искусства, которые наносят ущерб государству и не соответствуют его политике? Так сейчас, например, по проблемам вот документа об основах культурной политики было же недавно совместное заседание Совета президентского по культуре и Совета по правам человека. Потому что этот совет, у него были претензии к предыдущему документу Толстого. Хотя документ достаточно умеренный. Вот критика в его адрес такая скрытая, она направлена со стороны такой научной, академической, в том плане, что он идет в правильном направлении, но недостаточно далеко. А им не нравится само направление. И они хотят говорить о том, что не должно быть цельной государственной политики, и нет вообще общенациональной культуры. Культурная политика – это поддержка множества культурных разных сообществ. Здесь проблема заключается в том, что когда людям реально нечего сказать, нет ценностного мира, они пытаются утвердить себя произвольным изменением форм. Мы берем полотно и начинаем так или иначе произвольно кидаться краской. Потом посмотрим, говорит, что это, как это глубокомысленно, давайте вдумаемся. Хотя те же самые имажинисты, экспрессионисты, да, они приходили к новым формам, когда они владели,
конечно,
старыми,
да, классика, как
но
академии,
они,
да,
пытались для нового содержания найти новые формы. У этих людей нет нового содержания, у них нет старого содержания. Это отрыв формы от содержания. В этом отношении то, что произошло 20 лет назад, а это было, в общем-то, таким ценностным погромом в обществе, имеющим очень многие, очень разные истоки, естественно, разрушение запретов и утверждение идеи, что что хочешь, то и делай, главное, чтобы было хорошо и главное, чтобы было выгодно, они разрушали определенные общественные установки, алгоритмы.
Ну, тот самый код,
да, хотя общество котором... этому так или иначе сопротивлялось, и в конечном счете, обратите внимание, любимое времяпровождение граждан, любимый вид отдыха. Смотреть по телевизору советские фильмы.
Ну, в общем, да.
Это социология.
Потому что других просто очень, очень мало было хороших сделок.
Причем, понимаете, тут какой момент. Я помню 70-е годы. Обычно в кинотеатре фильм демонстрировался неделю, потом шел новый фильм и так далее. И, конечно, было праздником появления французского или американского фильма. И казалось, как это замечательно. А потом, когда они стали показываться массово в конце 80-х, было полное разочарование. Мы не это хотели смотреть. Почему? Потому что то американское, французское, западноевропейское, индийское, что показывалось у нас, проходило тщательный, качественный отбор, и мы видели лучшее. А когда мы увидели то, что у них есть как массово, мы сразу увидели, что оно значительно ниже нашего среднего уровня. И любой так называемый производственно-сексуальный роман возвышается над любым средним американским боевиком, как, в общем-то, там, не знаю, Микеланджело над уличным хулиганом.
Позволю опять себе процитировать вот известного публициста Сергея Карамурзу. Он называет одной из явных угроз российскому обществу углубляющийся ценностный раскол, выход из которого которого сильное меньшинство элиты ищет в социальном и культурном апартеиде. И Сергей Георгиевич предлагает обдумать, что он предлагает, обеспечение культурной автономии расколотых частей общества и диалог между ними, чтобы затормозить стихийный уход большинства в катакомбную культуру. Но я бы к этому добавил еще, что кроме ухода в катакомбы, есть еще и уход в гражданскую войну, как это часто бывало при ценностном расколе глубочайшем, как мы видим на Украине, как мы видим, так сказать, как это было и в других странах, и в наших в том числе.
Вы знаете...
Как вы относитесь к такой вот формулировке именно насчет расколотых, ценностного раскола?
Общество расколото по многим направлениям. Но центральный момент, тот, о котором я говорил, то есть те, кто считает, что судьбу страны должна решать сама страна, и те, кто считает, что судьбу страны надо решать в соответствии с требованием того, что они называют цивилизованным миром. Хотя очень большой вопрос, является ли это сегодня цивилизованным миром. И вот здесь... Вообще перед государством и перед лидером страны стоит очень серьезный выбор. В этих отношениях большинства и меньшинства есть путь встать на поддержку активного меньшинства. Есть путь попытаться, как это делалось в 2000-е годы, примирить большинство и меньшинство.
Компромисс, да.
И есть путь встать на сторону большинства. Я думаю, что путь поддержки меньшинства, он катастрофичен. Оно кажется таким влиятельным, но противопоставление с массой, это вызовет взрыв, не дожидаясь, кстати, следующих выборов, в который может обернуться и гражданской войной. Путь их примирения... Он после этих выборов сложно мирить несовместимое. Оно все равно расколется, оно будет подрывать. Вот попытки соединить несоединяемое осуществлял Горбачев у нас, Янукович на Украине.
Путин долго осуществлял, как сказать,
пытался. Он это мог соединить в определенных условиях, когда речь шла о том, чтобы остановить деструкцию происходящую, остановиться, вот приморозить все это дело. Если ограничиваться примораживанием, это делал Александр III. Вот он приморозил, а потом, когда начинает таять, все сносит уже.
А потом, смотрите, еще ведь сами противоречия, само вот это разделение ценностное, оно вышло на качественно новый уровень.
Конечно.
И оно на качественно новый уровень, так сказать, и по глубине противоречий, и по страсти, с которой как бы люди готовы за это стоять. То есть они как бы, ну, многие группы, ну, говорят, мы не можем, мы разные, вплоть до того, что мы разные народы. Как бы. Вот до чего доходит, собственно говоря, сейчас.
Ну, реально так оно и есть. Вообще, понимаете, тут есть общая такая проблема. Нации современные, они сформировались за счет комбинации двух факторов. И вышли вот из старых цивилизационных религиозных полей. А там поле католической религии и так далее. Это рыночное объединение на языковой культурной основе. И в тех условиях рынок помогал преодолеть этно-феодальную такую изолированность. Он создал вот эти нации – германскую, французскую, итальянскую, английскую. В России это шло немножко иначе, но сопоставимо, потому что здесь шло не путем выделения, а путем объединения, но на тех же, в общем-то, началах. Сейчас складывается наднациональный мировой рынок. И рынок, укреплявший нации, начинает нацию разрушать. Этому может противостоять только сохранившийся языковой культурный компонент. Если он достаточно силен, он может даже в едином мировом хозяйстве сохранять идентичность. Если он оказывается ослаблен, данный народ он превращается в нечто вторичное, подчиненное. Когда ты живешь под другим правилом, ты становишься туземцем, который думает, да, что американский миллионер, приехавший на яхте, у него такие красивые белые штаны. И вот если у меня будут белые штаны, я буду таким же, как он. И он либо крадет эти штаны, либо сшивает их из листьев банановых и красит белой краской. Но он от этого не становится миллионером.
Вот смотрите, ведущие западные социологи, культурологи, а вслед за ними и некоторые наши прогрессисты, утверждают, что время национальных культур ушло безвозвратно и настало время транскультуры. При этом они не отрицают как бы национальных особенностей, но если их подавать как бренд, хорошо упакованный национальный бренд. То есть, перефразируя, так сказать, старый советский постулат, это значит национальный по форме и капиталистический по содержанию. То, что сейчас как бы как подается производство вот, национальное на мировом рынке. А, как бы сказать, есть ли какой-то путь противостоять вот такому подходу, вот такому мейнстриму, который сейчас идет вот на транснационализации культур?
Да, просто идти своим путем и выстраивать и свою экономику, и свою политику на основе собственной идентичности, собственного понимания мира. А если на то пошло, поскольку реально классическое... Вот, конечно, есть восходящие ветви вот такого культурно-цивилизационного развития. Если говорить о европейской восходящем потоке, то он сегодня сохранен только в России. Потому что культура Западной Европы сейчас, вот те потоки, которые идут там, они к той классической Западной Европе никакого отношения не имеют. Это разрушение всех ценностных начал европейской цивилизации. Почему в этом документе, о котором мы говорили, вот концепция государственной культурной политики, мы и говорим о том, что сохранить собственный культурный суверенитет и свои ценности очень сложно, если не невозможно, если вокруг будет происходить вот эта деструкция. Можно держаться как бастион. Но в конечном счете, чтобы сохранить свою культуру, надо поддержать классическую мировую культуру. Нужен выход и ретрансляция лучших достижений классической мировой культуры и во внешнем мире, и создание системы культурных представительств вплоть до своеобразного культинтерна, то есть объединения тех стран, для которых значима их классическая культура. И в этом отношении, вот если когда-то говорили о том, что пролетариату терять нечего, приобретет же он весь мир, и он, освобождая себя, освободит человечество, вот Россия, сохраняя себя, может сохранить всю мировую культуру. И обратите внимание, есть очень значимые особенности российской культуры, традиционной. Дело в том, что она начала возникать и развиваться в условиях, когда многие культуры другие мировые уже возникли.
Она более поздняя.
Знакомилась с ними, и она перерабатывала на их основе, создавала новые достижения. То есть, обратите внимание, на Западе театр существует там с незапамятных времен, в средние века, безусловно. В России он реально начинает развиваться в 18 веке. И к концу 19-го это лучший театр в мире. Живопись. В общем-то, за исключением иконописи, светская живопись начинает развиваться только при Петре. И через 100-150 лет это лучшая школа в мире. И в мире, только в России, сохранена школа классической живописи.
Николай Данилевский писал о преимуществах тех народов, которые пришли позже, поскольку у них, так сказать, вот они собирают...
Есть еще момент, я просто не хочу отвлекаться и затрагивать вопрос определенного своеобразного исторического пути, формировавшего российское отношение к миру, причем это вещи там, не мистические, вполне историко-реалистические, но был свой путь, который создал определенные способности и навыки. Или роман. Романы у нас реально начинают писаться в XIX веке, и к концу столетия они лучшие в мире. Мы имеем Достоевского, Толстого, и это для них остается и сейчас признанной классикой. То есть вообще особость русской культуры не в ее отличии и изолированности, ее особость в ее интегративном характере, в том, что по сути русская культура есть концентрат высших достижений мировой культуры. И ретрансляция этих достижений, Россия возвращает миру то, что на основании чего, что она взяла и сохранила, когда остальные утратили.
Вот вы почти ответили на вопрос, который я хотел задать, но как бы именно, что многие люди, смотря на тот яд, как бы, так сказать, тот, который идет, те миазмы, которые идут с Запада, продолжают идти уже, так сказать, в сильном степени разложения, да, и причем они подхватываются активно нашей, так сказать, так называемой элитой, усиливаются и так далее. Они говорят, кричат, не только православные, кричат о том, что, так сказать, поставьте железный занавес, наконец. Но другие возражают, говорят, что именно у России есть шанс стать неким точкой сбора культурно-духовной, так сказать, для мира, которую оно потеряло, в том числе и европейского мира. Вот вы как бы все-таки именно из того, что говорите, то есть относитесь к сторонникам второго, да, что Россия может, а может ли она, может реально, как вы считаете?
Она может, конечно, государство должно сделать это составной частью своей. Я не считаю, что при этом надо вот все миазмы обязательно брать и заниматься их переработкой. Хотя...
Нет, речь идет не о том, чтобы брать, а отражать и, так сказать, брать-то как раз напоминать Европе ее ценности.
Конечно. Вот о чем. Конечно. То есть Россия – последний бастион европейской цивилизации сейчас.
И, или культуры. Это ведь тоже разные.
И культуры, вы знаете, в конечном счете, вот это противопоставление цивилизации – это разрушение культуры, это неверно.
Ну, Шпенглер говорит, что культура...
Просто на самом деле это родственное понятие, немножко с разных сторон отражает. Это. Вот их надо понимать в единстве. Потому что и то есть система запретов. Так вот, Россия является концентратом высших достижений мировой культуры. И именно в этом отношении она способна ее сохранить и вернуть миру. И здесь как раз это связано с тем, что определенные изначально формировавшиеся социокультурные закономерности, они всегда ориентировали русское сознание, опять-таки в силу сугубо материальных факторов, на то, чтобы идентифицировать себя через познание мира, узнавание высшей истины и открытие этой высшей истины для всего мира. И это проявлялось и в религиозный период, и в имперский период, и в коммунистический период. Кстати, обратите внимание на формулу, вот, скажем так, советского культуроведения. Расцвет и сближение наций, развитие наций через взаимообогащение. То есть все время создавался некий такой интегративный момент. Кстати, мы в данной концепции исходим из того, что...
Концепция культурного суверенитета, напомним, да?
Концепция государственной политики в области культуры, один из основных моментов, который культурный суверенитет. Из того, что культурным достоянием России является не только то, что вот сделано, собственно, в России русскими. Культурное достояние России – это все то, что стало значимым. Вот «Три мушкетера» – это культурное достояние России. И наши экранизации Шерлок Холмс, они лучше, чем английские, это признано англичанами. Точно так же мы подчас лучше знаем западную живопись, чем классическую ее сейчас знают на Западе. Россия – это в этом отношении хранительница восходящей линии, и ее прорыв в 20 веке – это был как раз ответ на заторможенность западной культуры, на то, что она стала топтаться на месте, и она не знала, куда идти. Вот вы знаете, у меня дочь увлечена этими вещами, она попыталась сравнить кино 60-х, 50-х годов, советское, европейское, американское. Она говорит, идея есть в американском и в советском. В американском она не глубокая и бравурная. В европейском идеи вообще нет в этот период, вот какого-то наполнения общей идеи. Советское кино, оно постоянно несет какой-то приоритет доброго, в отличие от западного кино.
Не зря же даже Папа Римский признал советские мультфильмы самыми, так сказать, добрыми вообще, так сказать. Сергей Федорович, а вот многие исследователи констатируют, что надстройка как бы общественная, да, в виде политики, культуры в современном мире, в том числе у нас в стране, очень часто оперируют, в ней оперируют симулякры, то есть объекты, которые лишь притворяются, так сказать, тем, что они есть. И в том числе они и симулируют вот эту вот борьбу между собой. Может ли быть, возможно ли в рамках одного государства, вот российского, да, пробить вот эту тину из этих симулякров, так сказать, пробить окошко, пробить вот какими-то настоящими вещами. Потому что очень часто, кстати, ведь говорят, например, когда что-то искренне начинает идти, есть очень хорошая отмазка, это не формат. Вот обычно так вот говорят на не симулякры, да, это не формат. А вот Россия может в данном случае, ну вы понимаете, есть симулякры патриотизма, духовности, все симулякры. И с этим очень удобно тем, кто рулит, да, обращаться. И удобнее, чем с искренними вещами, которые, так сказать, идут. Вот мы не потонем ли мы в этих симулякрах? Что есть противоядие от этого?
Тут есть две стороны. Опять-таки, вы говорите, можно ли в пределах одной страны. Когда в 20-е годы шел спор, возможно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране, и говорили, ну нет, ну вот все классики говорили, что нельзя, появился антитез. Когда и кто, Маркс или Энгельс, сказали, что нельзя построить социализм на 1/6 части планеты. Россия не просто отдельная страна, это 1/7 сейчас, а в общем-то этот мир та же 1/6 и даже больше. Вот можно ли на 1/6 части планеты и на 1/3 суши сделать что-то свое. Наверное, все-таки это проще сделать, чем в условиях, вообще говоря, там Куба делает свое, корейцы что-то свое своеобразное, Китай делает свое.
То есть это окно, которое, если мы смотрим, оно будет окно для всего мира, получается?
Конечно. А в отношении того, что можно противопоставить, вы понимаете, когда та или иная сила пытается играть формой, лишая ее содержания, она начинает невольно пропагандировать содержание. Потому что когда Зубатов создавал рабочие организации, он создал формат для революционного движения в конечном счете. Почему он и застрелился?
Хорошо. Сергей Филиппович, огромное спасибо. Тут, на самом деле, эту тему невозможно исчерпать.
Конечно.
Я надеюсь, что просто те созидательные силы, которые вот даже пусть с разными воззрениями мы представляем, мы все-таки будем сотрудничать, идти вместе, не бояться, как говорится, рука об руку строить и не давать, так сказать, разрушить то, что у нас есть.
Вы знаете, я в одной из своих статей писал о следующем, что для того, чтобы стояли православные храмы и для того, чтобы стоял мавзолей, прежде всего должна существовать Россия.
Конечно.
Потому что если не будет,
с этим трудно
спорить, ни того, ни другого. И еще один образ, который мы недавно тоже обсуждали с Прохановым. Вот можно любить белое вино, можно любить красное вино, но для того, чтобы его выпить, надо иметь бокал. Если бокал разбит, не будет ни одного вина, ни другого.
Поэтому... Надо хранить Россию. Да. Спасибо огромное.
Спасибо.